Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Мы проводим очередной эфир. Время 20 часов уже 1 минута. И сегодня 15 июня. Сегодня у нас в гостях Юрий Евгеньевич Федоров, военный эксперт. Юрий Евгеньевич, рад вас видеть.
Добрый вечер всем.
Вот, мы назвали эфир «Враг Альянса». Совершенно понятно, что речь пойдет об итогах вот только что завершившегося саммита в Брюсселе, саммита НАТО, на котором, в общем, по-моему, спустя какое-то существенное время присутствовал вот президент Соединенных Штатов, хотя мы знаем Трамп, его последняя, так сказать, встречу с участниками Альянса и то напряжение, которое это вызвало. Вот миссия Байдена была как бы сгладить все эти противоречия прежние, но все-таки даже не это было главное, как мне кажется. Опять же, я выскажу свою точку зрения, что действительно в канун встречи в Верхах, в канун встречи с Путиным в Женеве, волей-неволей, хочешь не хочешь, но все равно Москва стала центральной темой, ну и Пекин, естественно, конечно, центральной темой обсуждений в силу вот этой контекста. Контекста проведения этой встречи, хотя все мы комментарии читали, и ваши посты тоже об этом, но все-таки, на ваш взгляд, можно ли назвать вот этот саммит, прошедший, и уже прибытие сейчас уже в Женеву Байдена на переговоры с Путиным, которые должны уже начаться завтра, все-таки, на ваш взгляд, можно его назвать этапным? То, что действительно окончательно сложилось отношение к Москве, к Кремлю, как, в общем-то, к врагу. В общем, и как мишени следующей холодной войны, там, неважно, к чему она приведет. Или же так преждевременно говорить, за этой риторикой словесной, все-таки скрывается, ну, попытка еще чего-то добиться от Москвы, привлечь ее на свою сторону, не отдавать в руки Китая, сгладить противоречия по поводу Украины. Вот чего здесь больше? И действительно ли враг уже вот определен? Как вам, на ваш взгляд?
Я думаю, что во многом действительно саммит, который прошел вчера, саммит НАТО, можно назвать этапным, но смотря в каком контексте. Прежде всего, я все-таки на первое место поставил бы тот факт, что НАТО удалось выработать единую, очень детальную, хорошо продуманную и, я бы сказал, очень жесткую программу действий на будущее десятилетие, ну, фактически на будущее десятилетие. Потому что в Брюсселе был принят документ, он называется, как обычно называются эти документы, там, Брюссельская декларация саммита НАТО или Брюссельское заявление, как угодно. Но этот документ, понимаете, даже по объему, 45 страниц машинописного текста, там 78 таких очень, я бы сказал, хорошо написанных параграфов, в которых излагается представление этого важнейшего, я бы сказал, западного форума, саммита НАТО, потому что на этом саммите присутствует главы государств, 30 государств Запада. По тем проблемам, которые волнуют сегодня Запад. То, я имею в виду то, что называется коллективным Западом.
Да, понятно.
При этом я должен сказать и такую вещь, что перед этим саммитом состоялась встреча группы семи. А это, значит, не только люди, которые возглавляют ведущие государства НАТО, но это еще и Япония. То есть, в общем, сейчас прошли два крупнейших форума Запада, на которых можно сказать, что вообще позиция Запада определилась по очень многим вещам. И что очень важно, с моей точки зрения, важно, когда мы говорим о саммите НАТО или вот о группе семи, это то, что, в общем, преодолен тот раскол в западном мире между Соединенными Штатами, Европой и, значит, Японии, который был во многом связан с деятельностью Дональда Трампа. С позицией Трампа, у которого были свои, в общем, резоны, наверное, высказывать серьезные претензии в адрес некоторых союзников по НАТО, но, тем не менее, это был фактор, конечно, дестабилизирующий западную политику и, соответственно, усиливающий потенциал России, враждебный потенциал России. Теперь о России. Действительно, значит, Россия в этом документе встречается, вот слово «Россия» и, соответственно, разного рода формулы, относящиеся к ней, встречается очень часто. По-моему, кто-то из журналистов, я лично этого не делал, но кто-то из журналистов подсчитал, что 67 раз упоминается Россия. Причем каждое из этих упоминаний, вот я проглядел, я честно скажу, я не мог прочитать за это время 45 страниц с карандашом в руках, что называется, но я все-таки проглядел этот документ. Он, кстати, опубликован на сайте Североатлантического альянса, он опубликован и на русском языке, так что те слушатели и зрители наши, которые интересуются этим всерьез, они могут прочитать сами. Так вот, мое впечатление, пока это такое вот впечатление, ну, я бы сказал, по первому прочтению, что это, когда речь идет о России, это не столько политический документ, сколько, ну, скажем так, подготовка к речи прокурора на судебном заседании. Я не знаю, как называется вот это обвинительное заключение, но может быть, вы
это подскажете. Это в прениях сторон выступают, стороны в частности.
Ну, вот какой-то документ, который прокуратура представляет. Ну,
представление, суду, обычно там, представление это называется, да.
Да, вот представление прокуратуры, значит, суду. Потому что там перечислены все безобразия, которые устраивала Россия в последние годы. Было совершенно ясно дано понять, что мы понимаем все это, мы очень хорошо понимаем и знаем вашу политику. Мы не готовы с этим мириться. Мы будем предпринимать такие-то и такие-то меры, в том числе меры военного порядка, они перечислены в заявлении, в декларации саммита НАТО, они перечислены все. И я бы сказал, что они весьма внушительны. И да, мы готовы с вами вести диалог, но только на наших условиях. Вот мы готовы вести диалог, если вы готовы всерьез обсуждать вопрос, как, значит, вы будете выходить из этого положения. Вы, то есть Россия,
да,
мы,
понятно.
Россия,
да,
нам, да. А вы. Значит, то есть Россия названа Россия. И там не говорится о Путине как таковом, говорится о России. Так вот, Россия названа врагом Запада. И это, ну, если быть уж совсем точным, названа угрозой. Тогда, когда речь идет о Китае, то там говорится не об угрозе, а о вызове. Вот если мы будем вчитываться
в эти... Орфоэпически это существенная разница, вообще говоря.
Ну и
лексически тоже, конечно.
Да. Значит, Россия – это угроза. И, соответственно, вот мы будем из этого исходить. Так что Россия названа врагом НАТО. Это в первый раз, я замечу. Врагом коллективного Запада.
Я извиняюсь, то есть, я по ходу дела, означает ли это, что, собственно, вот эта программа «Россия-НАТО», на ней можно поставить крест? То есть она, в принципе, невозможна теперь в том виде, в каком она еще была в начале там нулевых и так далее?
Значит, нет, говорится о том, что мы готовы, мы НАТО, страны-члены НАТО готовы, используя механизм Совета «Россия-НАТО», вести диалог. Но не более того, а все механизмы сотрудничества, которые были между Россией и НАТО, все, они прекращены были в 2014 году.
Это известно,
году после.
Да.
Вот, и все, и ни о каких возобновлениях, никакого сотрудничества речи не идет. Речь идет только о том, что да, мы готовы с вами разговаривать, но мы готовы разговаривать с вами о том, как вы будете восстанавливать свое... Ну, если не доброе имя, то, по крайней мере, как-то постарайтесь реабилитироваться. Вот в чем смысл этого документа в том случае, когда речь идет о России. Там много разных других сюжетов. Китайский, и терроризм и все прочее. Вот. Так что вот, да, это саммит был в таком смысле, это был поворотный момент.
Так, это очень интересно. У нас смотрят 5000, больше 600 человек, 5600 человек, 1283 лайка нам поставили. У меня, я напоминаю, огромная просьба, пожалуйста, подписывайтесь на канал, пожалуйста, ставьте лайки. И ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах тоже размещайте, чтобы, ну, люди подтянулись к прямому эфиру, в крайнем случае посмотрели его в записи. Для нас это было бы очень важно. Вот смотрите, тогда по порядку, Юрий Евгеньевич, вопрос давайте обсудим по поводу Украины и Грузии. Потому что, с одной стороны, мы видим декларативные открытые двери НАТО, об этом заявляют ряд лидеров НАТО, и говорят о том, что это открытая организация, и, в общем, для Грузии и Украины... Об этом, отмечал Байден, не является препятствием наличия территориальной проблемы для членства, ну, в ПДЧ и всего остального. Раньше об этом говорил, на этом спекулировалось, говорилось о том, что страна, имеющая территориальные проблемы, ну, имеется в виду спорные вопросы, связанные с военными аспектами и другими, не может претендовать на членство в НАТО. Ну, то есть, условно говоря, оккупированная часть Грузии, допустим, Южная Осетия и Абхазия, или теперь вот сейчас Донбасс и там вопрос с Крымом, оккупированным Крымом, они являются прямым препятствием в соответствии с основополагающими документами НАТО к вступлению стран, присоединению к военному альянсу. Так ли это и что теперь меняется? И как будет решен этот вопрос? Значит ли это, что НАТО, приняв, например, Украину, ну, в течение какого-то продолжительного времени, пусть, но выведет за скобки вопросы, значит, конвенциональных территорий, да, но, значит, мы охраняем ту территорию, которую контролирует правительство, власть в Киеве, а вопросы Донбасса и Крыма – это вопрос, который выходит за пределы компетенции и коллективной безопасности НАТО. Это вот так будет решено или какая-то другая формула возникнет, потому что, ну, понятно же, что пытаются избежать военного прямого столкновения с той же Москвой, да, потому что это чревато ядерным конфликтом и так далее, но не отказываются от интеграции Грузии и Украины в НАТО. Как этот вопрос тоже будет решен?
Значит, давайте с самого начала расставим точки над «и».
Да.
В основополагающих документах НАТО, в Вашингтонском договоре 1949 года и других, нигде нет открытого такого четко сформулированного понятия, формулы, я бы сказал, клауза такой правовой, что если страна имеет какие-то там противоречия территориальные, нерешенные, другие проблемы, она не может быть членом альянса. Другое дело, что этот аргумент время от времени всплывал, действительно всплывал в дискуссиях в НАТО, там, в заявлениях отдельных лидеров, и использовался для того, чтобы тем или иным образом там, заморозить вступление в Североатлантический альянс каких-то не тех государств, которые хотелось или не хотелось вступать. Значит, что говорится в этом документе? Значит, в этом документе сказано, что дверь в НАТО открыта. Это первое. Во-вторых, там сказано, имея в виду Украину и Грузию. Потом я немножко попробую поговорить о разнице в акцентах, которые использовались в отношении двух этих государств. Значит, говорится о том, что и Украина, и Грузия могут быть членами НАТО, если Украина и Грузия и 30 государств-членов НАТО примут соответствующее решение. Это пункт номер два. Ну, то есть он говорится и про Украину. Украина плюс 30 государств-членов НАТО принимает такое решение, Грузия плюс 30 государств принимает такое решение. И третья принципиальная позиция заключается в том, что у России нет права вето при решении этого вопроса. Это сформулировано вот просто в документе, так сказать, записано чернилами, я бы сказал, или отпринчено на принтере. То есть это позиция. Это значит, вот отвечая на ваш вопрос, что нет, нерешенность территориальных проблем, связанных с, значит, сепаратистскими этими формированиями в Абхазии и Южной Осетии, так называемой, или нерешенность донбасской проблемы, оккупация Крыма, не являются препятствиями, если 30 государств-членов НАТО примут коллективное решение. Ну, а желание Украины и Грузии, оно очевидно.
Понятно, да. Да, ну просто на
Вот.
это предмет спекуляции. Я почему? Я сам даже давая интервью там в Украине часто, частично в Грузии, меня постоянно спрашивают, как нам преодолеть проблему барьера территориальных споров внутри страны для того, чтобы интегрироваться в евроатлантические структуры. И частые упоминания той же Вашингтонской декларации или других документов, что там отсутствует и в уставе вопрос о территориальных спорах, приводил как бы многих в недоумение. Ну, там на таком уровне, что а как же? Мы как бы считали это основополагающим препятствием. Вот. Значит ли это, что в обозримые сроки может произойти хотя бы ПДЧ, скажем так?
Ну, значит, есть разница в отношениях. В этом документе, в формулировках существует определенная разница между Грузией и Украиной. Значит, что касается Грузии, там говорится о том, что да, вот мы удовлетворены, более или менее удовлетворены тем, как происходит сближение Грузии с теми критериями выполнения Грузии, тех критериев, которые, значит, должны быть выполнены при членстве в НАТО. Что касается Украины, там немножко более сложная проблема. Там говорится, что принципиальное значение имеют реформы в Украине, выполнение реформ антикоррупционных, но и указаны две конкретные реформы, или три, скажем, реформа государственного устройства, то есть децентрализация или федерализация, борьба с коррупцией. И третье, вот это вот я хотел бы обратить внимание. Значит, это реформа сектора безопасности. Специально говорится о СБУ. И это понятно, потому что украинские коллеги, украинские СМИ, в Украине идут, и наши зрители из Украины, наверное, знают лучше, чем я, по крайней мере. Значит, что идут постоянные дискуссии в средствах массовой информации относительно того, что вот в Украине есть большая или мощная агентура,
Да,
российская агентура,
но они ее и
в том
раскрывают
числе на
периодически,
достаточно
кстати,
высоких уровнях.
да.
И тогда перед НАТО встает вопрос, ну хорошо, а как мы можем принимать в свой альянс государства, если мы подозреваем, что правила в руководящих кругах, в руководящих органах этого государства могут быть российская агентура, могут быть российские агенты. Это
Очень
вопрос
интересно.
уже, так сказать, безопасности, уже вопрос контршпионажа. Значит, вот эти вот моменты, на мой взгляд, они являются достаточно серьезными. Это уже, понимаете, вызов не только для НАТО, но и для Украины. Потому что вы хотите вступить в НАТО, вы хотите вступить в наш альянс. Но тогда, пожалуйста, обратите внимание на целый ряд моментов, не самого такого общего понимания, там, централизации, децентрализации и так далее. Тут это сложные политические такие сюжеты. А вот есть конкретные проблемы, проблемы
Я перебью,
безопасности.
Юрий Евгеньевич, значит ли это, а учитывая с каким вниманием и с каким пристальным, так сказать, этим вниманием Украина относится к этому саммиту и к всем рекомендациям, что можно ожидать, что органы СБУ сейчас подвергнутся, ну, такой тотальной чистке, потому что, ну, ведь, в общем, выявить агентуру не так, чтобы сильно сложно. Прямо скажем, в условиях, когда Москва действует как слон в посудной лавке, уж определить, проверить, ну, извините, там, на полиграфе, проверить почту, проверить телефоны, прослушать, выбрать совершенно независимую группу и прошерстить все СБУ, вот в части разведки, контрразведки, военные его контрразведки, это же ведь не так сложно, очиститься от агентуры Москвы. Значит ли это, что последуют вот за этим чистки внутри системы безопасности в Украине? Как вы думаете?
Ну, знаете, мне очень трудно комментировать. Во-первых, я не специалист по контрразведке,
Ну, как вам
честно
кажется? Как
скажу.
вам кажется?
Да? Вот. Во-вторых, знаете, мне очень трудно, будучи гражданином страны агрессора, мне очень трудно давать какие-то оценки и рекомендации украинским политикам, украинским государственным деятелям.
Они нас, Юрий Евгеньевич, сейчас слушают, многие из них, и поэтому они записывают, и потом все это пойдут докладывать. Поэтому нам важно, чтобы мы им как бы со своей точки зрения, мы ничего не навязываем, мы представители страны-агрессора, но мы просто рассуждаем об этом, исходя из наших экспертных точек зрения. Вот я о чем.
Ну, я могу сказать только одно. Если бы я был, как говорят, если бы я был царем, если бы я отвечал за что-то в Украине, то я бы, конечно, на этот вопрос обратил бы особое внимание. И предпринял бы меры, которые позволили бы мне, значит, достаточно убедительно говорить коллегам из НАТО, что да, мы решаем эту проблему.
Так.
Как решаем это?
Ну, надеемся, что они...
Специалисты подскажут.
Да, специалисты подскажут. Да, все это... Там приедут туда 10 очкариков из ЦРУ, я вас уверяю, к утру уже ни одного агента не останется. Это, в общем, достаточно привычная схема. Смотрите, это мы поговорили. Значит, там есть еще один очень важный вопрос, связанный все-таки с Китаем. Вернемся к нему. Разумеется, с Китаем ссориться немножко так, в общем, надо специфически. Это все-таки не Москва, тут особые отношения, особая история. И плюс масштаб Китая несопоставим. И во многих вопросах Европа очень будет сдерживаться здесь. И вопрос в следующем. Если для Соединенных Штатов, а мы видим, что для Соединенных Штатов, как и для прежней администрации Трампа, так и для нынешней Байдена, Китай становится главной угрозой, главной мишенью, даже если вот эти сдержанные по поводу его оценки звучат в основополагающих документах, ну и на совещании НАТО. Разговоры пошли о том, что есть перспектива в защите от Китая, навязываем модели, расширение НАТО до размеров Азии, то есть включение в НАТО Японии и Южной Кореи. Насколько, на ваш взгляд, пусть даже в отдаленной перспективе, этот вопрос может встать? О присоединении к НАТО Японии, то есть создание зоны безопасности уже и в Юго-Восточной Азии. Вот, например, что вы думаете?
Ну, теоретически рассуждая, и даже, так сказать, будучи, в общем, человеком практически ориентированным, да, не склонным к теоретизированию, я бы сказал, что такая перспектива не только возможна, она, я думаю, неизбежна. Вопрос в другом. Какую форму найдут, какая будет найдена форма подсоединения, присоединения, сотрудничества, совместного планирования, скажем, НАТО и Японии, НАТО и Австралии, НАТО и там Южной Кореи, скажем. Ведь об этом разговоры идут. И я думаю, что это неизбежно. Но, понимаете, и Япония, и НАТО, и европейские государства, я бы сказал так, не все, но, наверное, многие, они, конечно, опасаются того, что они могут быть вовлечены в какие-то конфликтные ситуации в тех регионах, в которых у них особого интереса нет. Ну, давайте посмотрим, скажем, вот возникает конфликт где-то в Средиземноморье, допустим, да. И НАТО в него так или иначе включается. А Япония, ну, она все-таки далековата от этого региона. И в японском политическом и деловом истеблишменте могут там задать вопрос, а зачем нам это нужно? Значит, но мне кажется, что здесь главное и самое важное – это не формальные какие-то договоренности, там, формализованные в виде союзных обязательств и так далее, а общее понимание того, что решать проблемы сегодня, крупнейшие проблемы безопасности, ни один центр силы западного мира, то есть США, Европейский Союз или там трансатлантическое сообщество в виде НАТО, Япония, невозможно. Пока, скорее, я думаю, пойдет, ситуация будет развиваться по такому сценарию, что будут созданы какие-то структуры, формализованные или полуформализованные, в индо-пакистанском регионе, то есть Япония, Австралия, там, скажем, Южная Корея, возможно, Новая Зеландия.
Ну, как аналог НАТО такой же, да, там?
Но аналог НАТО вот, ну, для Азиатско-Тихоокеанского региона. При этом могут быть очень такие, я бы сказал, даже экзотические структуры. Ну, например, подсоединение Вьетнама в какой-то форме к такого рода структурам. Ведь Вьетнам очень опасается доминирования Китая, да, в регионе. Ну, как и в свое время была же война, война тогда. Да. В 1979 году китайцы напали на Вьетнам. Правда, совершенно безуспешно их вьетнамцы поколотили тогда. С чего, собственно, и началась реформа китайской армии.
Точно так.
Китайских вооруженных.
Мало кто об этом
после
знает.
После поражения. Да. Вот. Но, тем не менее, значит, Вьетнам тоже очень заинтересован в каком-то сотрудничестве с, ну, вот, с демократическими западными государствами. Или, ну, я не знаю, можно назвать Австралию западным государством?
Да, да? Безусловно, как, ну, коллективный, допустим, Запад, да? Коллективный Запад.
Да, коллективный Запад вот заинтересован в том или ином виде сотрудничества. Но должен сказать, что тут вот такое вот политическое мышление, типичное для Азии, оно скорее такое вот тонкое, изощренное, там поиски каких-то договоренностей, не столько формальных, сколько неформальных, взаимопонимания каких-то таких гибких обязательств. Но, тем не менее, эта тенденция просматривается достаточно ясно, с моей точки зрения.
Так, нас почти 8 тысяч человек смотрят, 2283 лайка поставили. Я еще раз прошу к тем, кто присоединился, это почти 5 тысяч, ну, может, чуть меньше, 4 тысячи человек. Вы, пожалуйста, все присоединившись, ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах, размещайте, чтобы к нам, мы 26 минут в эфире, присоединились еще новые зрители и посмотрели. Ага, пишут тут футбол 21:45. Ну, понятно, все уже ждут Францию с Германией. Такой матч-то. Вот, понимаете, Юрий Евгеньевич, с этим тоже более или менее уже прослеживается тенденция, в какую сторону все пойдет. Еще посмотрим, как Китай отреагирует, потому что для Китая это ведь тоже, мягко говоря, испытание, несмотря на разговор о его могуществе. Вот как вам кажется, мы помним в 70-х годах большой договор с Мао, Никсон, Киссинджер, который был архитектором этой договоренности. Ну, понятно, в пику Москве это сотрудничество привело, в общем, во многом к экономическому конечному итоге росту Китая, потому что уже при Дэн Сяопине начались реформы и так далее. Все это привело к нынешнему положению, экономическому прежде всего, Китая, который позволяет ему теперь еще и стать могущественной державой в геополитическом масштабе, не только в геоэкономическом измерении. Сейчас вроде как при всем том, что делаются и резкие заявления, и инвективы посылаются в адрес Пекина и со стороны Вашингтона, и, в общем, Европа где-то так это поддерживает. Возможен ли большой союз Москвы с Китаем? Вообще сейчас определилась прокитайская партия в кремлевском руководстве. Ну, ее, может быть, и можно было бы считать, что представляет Путин. Но здесь какой-то диссонанс, потому что вся московская элита, представить ее перемещающейся в Пекин, даже в Шанхае или там в Гуанчжоу, или на Хайнань жить, это невозможно, да? Она вся риторически-то, может быть, и прокитайская, но по существу своему, там, где их капитал и их интересы, она вся прозападная. Удивительный такой симбиоз компрадорскости. Но, тем не менее, есть и прям прямая прокитайская партия с подозрениями, что ее финансируют из Пекина. Они говорят о необходимости военного союза. Другой вопрос, что, ну, Пекину этот союз, он, понятно, только вассалитет. Там другой формы-то уже невозможно. Но, на ваш взгляд, может ли это стать стержневой программой Москвы, Кремля, прежде всего, я имею в виду Путина и его окружение, в защите от тех требований, которые адресуются уже в сторону Москвы? Вот такой большой и военный, в том числе, союз между Пекином и Москвой. Какова его перспектива?
Ну, то, что в Москве могут и, наверное, хотят, могут хотеть и хотят получить такой китайский зонтик и сказать, вот мы вместе с Великим Китаем, значит, теперь под защитой, ну, имеется в виду под защитой Китая. Ну, да. Да, такие настроения могут быть, но это иллюзии.
Так, почему?
Такие люди могут быть, но Китай, да, заинтересован в чем? Китай заинтересован в спокойствии на северной границе до тех пор, пока вся его активность, военная активность, экономическая, военно-политическая, она лежит на юге. Она лежит в морской области, в сфере морских коммуникаций. Не случайно там очень быстрыми темпами строится мощный военный флот для борьбы с американским, японским, возможно, индийским влиянием в морях. Есть тайваньская проблема, которая Китай очень волнует. Да? В этой связи Китай заинтересован в том, чтобы на северной границе было спокойно, чтобы не ждать оттуда никаких неприятностей. Отсюда и формула, которую в свое время Вячеслав Никонов привез из Китая и очень этим гордился – стоять спиной к спине. Для Китая это означает, что мы должны быть спокойны за свою северную границу. А вот когда и если мы, Пекин, решим свои проблемы на юге, вот тогда мы посмотрим, что делать на севере. Потому что на севере есть целый ряд проблем, которые воспринимаются как проявление исторической несправедливости, унижения Китая. Там Российская империя в свое время там несколькими этапами отхватывала крупные...
Ну да, в Сибири, земли, которые... Дальний Восток.
Это первое. Второе. Попробуйте сейчас, пусть Москва сейчас попробует сделать что-то в пику Пекину. Да. И тогда немедленно появятся какие-то проблемы у Москвы уже на границе с Китаем. Они могут быть разные. Типа, это могут быть военные проблемы, там, военные угрозы, это могут быть там, экономическая экспансия, это может быть коррумпирование там, местной элиты, ну, которые и так существуют, да. Но тем не менее это могут принять совершенно иные формы. То есть Москва рисковать, портить отношения с Китаем не может. Теперь, что касается военного союза. Военный союз предполагает очень простую вещь. Если мой партнер вовлечен в войну или в какое-то вооруженное противостояние, я обязан оказать ему поддержку. Но давайте представим себе, что Москва решила там в очередной раз погрозить какими-нибудь кулаками военно-морскими в Черном или в Балтийском море. Ну, представим себе. И что, Пекин будет поддерживать Москву в этом отношении, имея в виду очень сложную, деликатную, напряженную систему отношений между Китаем и Соединенными Штатами и между Китаем и Европой, и сейчас все более осложняющуюся. Пекин никогда не позволит себе оказаться под влиянием каких-то факторов, которые он не может контролировать. Это принципиальная установка китайской политики. Мы абсолютно независимы. Мы делаем только то, что соответствует нашим национальным, так как мы их понимаем, интересам. Хорошо. Значит, я принципиально не могу просто представить себе, что в случае обострения отношений между Россией и Украиной вдруг, значит, на украинскую границу будут переброшены
китайские
дивизии. Бред. Это, с моей точки зрения, просто бред. Хотя должен сказать, что был такой известный мыслитель и политический деятель в России, которого звали Евгений Максимович Примаков, который всерьез, так сказать, да, размышлял об этих вот сюжетах. И говорят, что он в это верил. Я лично от него такого не слышал, правда, я вообще не разговаривал с ним. Но, тем не менее, вот такие разговоры ходят. Теперь вторая часть этого уравнения – это, значит, может ли Пекин быть заинтересован в том, чтобы иметь поддержку со стороны России, когда речь идет о конфликтах вот, в Тихом или Индийском океанах. А какую поддержку может оказать Россия Пекину в этом смысле? Потому что военно-морской флот, Тихоокеанский флот, он слабее южнокорейского. Вот если посмотреть по качеству...
Мало кто это знает, мало кто это вообще внимание уделяет.
Ну да. Да, у России есть ядерное оружие, там, и в том числе и на Дальнем Востоке. Но теперь представьте себе, что будут думать в Пекине китайские генералы, когда обостряются отношения с Соединенными Штатами, ну, предположим. И в это время появляются какие-то российские генералы со своими ядерными дубинками, которые готовы вмешаться в этот очень деликатный комплекс взаимоотношений. Да никогда в Пекине этого не позволят. То есть военный союз с Россией Пекину не нужен. Москва, да, в Москве могут быть эти партии прокитайские. Даже говорят там какие-то конкретные люди, которые их возглавляют. Ну ладно, бог с ними. Значит,
Но не исключено,
ну,
коррумпированные китайцами, кстати. Сами китайцы могут мутить это все.
вот. Но с другой стороны, и в Москве, и в Пекине могут играть с этой идеей, вот так вот ее пускать в обращение, значит, там каким-то образом размышлять об этом. Для чего? Для того, чтобы шантажировать тот самый коллективный Запад, о котором мы говорили в начале. А вот мы возьмем и там договоримся так или иначе о военном союзе. А есть и на Западе, и в Соединенных Штатах, и в Европе люди там, ну, из академической среды, насколько я понимаю, которые всерьез начинают, ой, какая страшная перспектива, надо что-то делать, надо идти там на уступки либо Пекину, либо Москве, чтобы только вот это не допустить. Но это, повторяю, некая такая страшная сказка, которую любят рассказывать некоторые люди в Москве и Пекине.
Да и в Вашингтоне есть поборники этих версий и в качестве противовеса предлагают оторвать Москву от Пекина. Причем, значит, пойдя ей навстречу в вопросах совершенно разнообразных. От санкций до военного сотрудничества в областях опять все того же сокращения ядерных вооружений. Тогда я думаю, что Керри сейчас эксплуатирует эту версию, сотрудничая с своим контрверсивным партнером, с Чубайсом, для того, чтобы каким-то образом повлиять на внешнюю политику байденовской администрации. Это звучало, это в американской прессе мы уже даже читали такое, что нужно как-то вот, в общем, здесь постараться не допустить, что в объятия Пекина упадет Москва. Я по-другому еще сформулирую. А вообще говоря, для Пекина, вот то, о чем мы сказали, унижение за Ермака Тимофеевича еще, начиная, когда он, в общем, мочил китайцев, на самом деле, значит, двигаясь в сторону туда, к морю, значит, по Сибири, Восточной Сибири, Дальний Восток. Ведь Пекину тоже ведь выгодно ослабление Москвы, чтобы в случае чего, при распаде, забрать свою причитающую часть, причем даже без экспансионистских действий, откровенных, чтобы его Китай не обвинили в захвате территории, просто чтобы этот плод упал в руки сам. Да, захватить территории Забайкалья, там, на Дальнем Востоке, по Амуру и так далее. Это же очень удобно. Если начинается какой-то вариант развала России в результате столкновения с Западом и так далее. То есть, получается, Китай даже заинтересован провоцировать эту ситуацию. Там, с одной стороны, гибридно, как у нас сейчас модно говорить, говоря о том, что возможен большой военный союз и новая модель, противопоставленное доминированию США, или же наоборот подталкивает, давай, Москва, захватывай новые территории в Украине, а там, глядишь, Запад это реагирует, и при общем развале, да, Крым отойдет снова Киеву, а мы тут, значит, захватим какие-то территории, интересные нам на Дальнем Востоке, Восточной Сибири и так далее. Как вот такая версия, насколько она имеет право на жизнь?
Ну, эта версия право на жизнь имеет, только я бы все-таки отнес ее на какое-то чуть более отдаленное будущее. И когда, повторяю, у Китая будет как-то ну, установлены какие-то... Китай усилит свои позиции на Тихом океане. В Тихом океане уже не будет так опасаться американского военно-морского флота. Американского, японского, там, вот этих. Теперь, вы знаете, я просто вспоминаю, что где-то, наверное, в начале лет 15, может быть, там 17 тому назад, мне попалась подбор, сделанный, по-моему, Rand Corporation, американский,
Ну,
переводов
понятно.
китайских военных теоретиков.
Так,
Ну,
очень
просто
интересно.
в интернете попался. В том числе там был большой раздел, посвященный тому, как китайские военные теоретики, значит, оценивают Россию. И вот должен сказать, что более саркастического, такого уничижительного анализа России как таковой и российской элиты я не встречал, скажем, в западной прессе.
Но это объективный анализ, отражающий вот реальную картину,
Да,
правильно?
они воспринимали, да, вот, ну, люди недалекие, может быть, глупые. Был когда-то такая великая держава, Советский Союз, а эти допустили ее значит, ее распад. Они все разворовывают. Они не могут решить проблемы, стоящие перед... Ну и чего это, чего с ними иметь дело? Да, ну это такое полезно, конечно, чтобы у нас на севере был такой слабенький сосед. Это хорошо. Ага.
Как хорошо-то.
Да, потому что в советское время на севере, там, на Дальнем Востоке стояла миллионная армия, которая готовилась к прыжку на Пекин, в прямом смысле этого слова.
Да, правда, правда, правда.
Да, была идея ядерной кастрации Китая, такая вот у советских генералов в голове, они, значит, так вот об этом мечтали. Китаю это очень не нравилось. А сейчас слабая, в общем, безвольная какая-то, глубоко коррумпированная элита и, соответственно, слабая страна. А вот у нас в Китае все совсем иначе, все хорошо. Я не уверен, что там совсем все хорошо, там свои проблемы. Но, тем не менее, такое восприятие России, оно очень характерно для китайского менталитета. А о том, что в Китае не забывают вот этих исторических унижений, ну, конечно. Ведь известно же, что там публикуются время от времени карты, в том числе в школьных учебниках. Вот территории, которые были нашими, а теперь потом их русские забрали. Значит, нам надо как-нибудь, да, вернуть их назад. Угу. И вот мне попались воспоминания Эдуарда Шеварднадзе, где он рассказывал о своей, ну, уже в последние где-то время пребывания в должности министра, или, может быть, уже после этого, он был в Китае, разговаривал с Дэн Сяопином, и Дэн Сяопин прямо ему сказал, что да, мы, китайцы, умеем терпеть. Вот там есть территории, которые были нашими, мы их вернем в свое время, когда мы сочтем это нужным. И Шеварднадзе об этом прямо написал в своих мемуарах, изданных в России. Но я не уверен, что кто-то из российских лидеров это прочитал.
Да, им выгодно, во-первых, это все замалчивать и... так сказать, в силу объективных причин, которые связаны прежде всего, повторяю, с компрадорским характером нынешнего руководства, оно-то при внешней риторике такой мегапатриотической, оно же по существу своему, вот эта компрадорская суть сохраняется в том, что они стараются при конфликте с Западом выторговать свое. Так что здесь все совершенно объяснимо, потому что сейчас Запад для них это действительно ресурс шантажа, точнее Китай для них это ресурс шантажа, причем неважно на самом деле, какими обстоят отношения. Вот эти поездки Лаврова с предложением отказаться от доллара, в Пекин я имею в виду, значит, переходить на единую валюту, пусть юань, так сказать, в расчетах, это объединение систем защиты от безопасности интернета через аналог фаервола, который действует в Китае и так далее. Это же все демонстративные заявления для того, чтобы выявить для себя лучшие позиции в переговорах с Западом, на мой взгляд. Другое дело, что Запад в силу большей доверчивости ведется на это, и там свои группы используют это все для того, чтобы пугать московской угрозой, ну, это военные контракты и все остальное, деньги, бюджеты. Но по существу своему, естественно, китайцам нет необходимости ни перед кем-то расшаркиваться, поэтому они так откровенны. Я, кстати, нашим зрителям напомню, Rand Corporation – это вашингтонская мощнейшая корпорация. Выходец из нее, кстати, Фукуяма, знаменитый историк, который сейчас работает уже в Стэнфорде, и написавший в тот момент, когда еще работал в Rand Corporation, свою знаменитую статью «Конец истории». Там, сейчас это уже дела давно минувших дней, но это очень существенно, потому что это большой аналитический центр, близкий разведсообществу, глубинному государству, как говорят в Соединенных Штатах. Хорошо, тогда, смотрите, тогда вот есть смысл поговорить еще о завтрашней встрече Байдена и Путина. Мы уже 44 минуты в эфире, нас почти 10 тысяч человек смотрит, 3167 лайков. Ну вот она завтра будет. Путин уже заявил в нескольких интервью, там и российскому телевидению, если вы видели, он там, значит, 12 или 13 минутный дал какой-то совершенно дичайший комментарий, такое видно на реакции, это была на звонок Байдена Зеленскому, приглашение Зеленского в конце июля в Вашингтон, он заявил о том, что у нас есть красные линии, и такой красной линией является расширение НАТО НАТО на восток, и прежде всего интеграция в евроатлантическое сообщество, вот это военный альянс именно Украины. Более того, он повторил это в интервью NBC, да, оно вообще шедевральное было интервью, совершенно шедевральное. Он вел себя как сапог, но бог с ним, значит, с него что взять, но он, значит, начал говорить о том, опять же, красных линиях, рассказывать опять ту же сказку. Вот жив Михаил Сергеевич Горбачев, ему устно обещали на, значит, заявление, на парирование корреспондентов NBC о том, что где это записано, как это артикулировано. Он, значит, говорит, ну вот, дурачка, четыре кулачка, ха-ха, на хихи все, вот все на хихи. То есть нет никаких переговоров, есть постоянная претензия, что вы вот просто, вы говорите, что вы открытый альянс, а мы против. Ну, что значит против? Тогда, получается, красные линии он называет международное право, которое он отрицает. Он сам для себя собирается устанавливать правила. Какой может быть реакция и завтра в переговорах в связи с обсуждением, оно неизбежно, он, кстати, в официальную делегацию включил Козака, специалиста по Украине, его советника, на возможное заявление Байдену в лицо ему о том, что ну, мы, собственно, намереваемся принять Украину в НАТО, и если она будет соответствовать всем вот этим ПДЧ, вот то, что вы сказали, этим трем требованиям, так мы ее примем. Какой, в принципе, может быть реакция, приведет ли она к войне, к вооруженному столкновению, вторжению Москвы, как реакции на то, что не договорились? То, что планировали, то, что блефовали или, там, не знаю, угрожали, передислоцируя войска к границе Украины, они это реализуют, там, не знаю, осенью, например. Что вы думаете?
Значит, во-первых, Запад уже дал ответ на вот эту вот самую фразу о красных или рассуждение о красных линиях, когда в документе НАТО, в декларации НАТО сказано, что у России нет права вето. Вот мы сами будем решать, принимать или не принимать. И теперь Байден ведь едет на встречу с Путиным, он не просто как президент Соединенных Штатов, а как представитель коллективного Запада. Вот это очень важно, потому что был саммит группы семи, где обсуждались серьезнейшие вопросы, ну, скорее экономические, чем военно-политические, хотя, наверное, и военно-политические тоже, и саммит НАТО. То есть он едет как представитель коллективного Запада, который уже сформулировал свою позицию. Теперь, что касается того, что может ли это привести, вот может ли привести к войне членство Украины в НАТО? Я думаю, что нет. Потому что такого рода заявления во множестве были в конце 90-х годов, когда шла, во второй половине 90-х годов, когда шел вопрос о вступлении в НАТО сначала, значит, Польши, Венгрии, Чехии, Словакии, а потом трех государств Балтии. Те же самые слова, красные линии, мы не потерпим, мы будем принимать свои меры, там какие-то дивизии двигались. Я думаю, что ничего, да, так и ничего из этого не вышло. И прекрасно приняли, и в Москве просто, значит, взяли и вынуждены были с этим согласиться. Ничего предпринять не могли и не рискнули. Это первое. Второе. А что, собственно, может сделать Россия после или в случае, если, скажем, Украине будет предоставлена ПДЧ? Угу. Напасть на Украину? Да. Хотелось бы, наверное, хотелось бы, но у меня большие сомнения в том, что Запад позволит это сделать. Я не думаю, вот честно говоря, я не думаю, что там будут высаживаться американские дивизии или понятно. Английские парашютные части, но может быть все, может быть и воздушный мост, по которому поставляется современное высокоэффективное вооружение наступательное или там, ну те, которые нужны сейчас Украине. Это может быть блокада проливов и, соответственно, появление под угрозой вот этих вот баз в Хмеймиме и Тартусе в Сирии. Это может быть целый ряд других очень жестких военных решений, не говоря уже о нефтяной блокаде, не говоря уже о, значит, отключении от всех банковских операций и так далее и тому подобное. Я вот хочу обратить внимание только на, при этом чуть-чуть отвлекаясь, угу. Да, что с документом НАТО согласна в том числе и Турция.
Да, это,
Потому
кстати, очень
что
показательно.
президент Эрдоган присутствовал в Брюсселе при принятии этого документа, и он никаких, ну, по крайней мере, никаких сведений нет о том, что он там пытался как-то возражать против тех или иных формулировок. Против этих формулировок не возражал, судя по всему, поскольку оно согласовано, и президент Франции, господин Макрон. То
Да.
есть те люди, на которых делается ставка сегодня в Москве, которые считаются друзьями России, ну или, по крайней мере, какими-то людьми, с которыми можно иметь дело, они, в общем, поддержали эту четко совершенно сформулированное предупреждение. Я бы не сказал ультиматум, может быть, но почти, это уже близко к ультиматуму. Теперь, что значит, что это поддержал Эрдоган? Это значит, что возникает проблема проливов, это значит, что возникает сложная ситуация, что возникает для России очень непростая ситуация в Черноморском бассейне, потому что Черноморский флот России, опять-таки, он существенно слабее, чем турецкий военно-морской флот. Это
Да,
факты.
конечно, но у нас просто не все
Да?
это понимают, просто думая, что, значит, Черноморский бассейн, особенно вот в контексте обострения, которое имело место, куда, значит, Россия направила свои суда военные и перекрыла до октября аж, значит, вот этот Азовский бассейн, Азовского моря, да, что это какое-то достижение невероятное, которому нечего противопоставить. Совершенно очевидно, что в случае какого-то обострения существенного, и даже со стороны Альянса, ну, с Турцией вообще нельзя исключать никакого обострения, потому что оно всегда возможно. Мы его пережили сбитый бомбардировщик и нож в спину, и всю вот эту историю последующую. Не говоря уже о событии, которые мы с вами тоже, по-моему, обсуждали, Азербайджана, Карабаха и всего остального. То есть в этих условиях просто все должны понимать, что никакого флота очень быстро не будет российского на Черном море. Он просто исчезнет моментально, так сказать, потонув в этом бассейне весь. Вот. Я думаю, что об этом, конечно, тоже нужно говорить. Ведь вот это очень важный аспект, между прочим, вопросы вокруг Крымской платформы, Крыма и всего остального. Как вы думаете?
Ну, естественно, потому что ведь Анкара не скрывает своих симпатий к Киеву
Да.
по целому ряду причин. Я не думаю, что это там чисто такие вот
Да
идеалистические
нет,
какие-то
конечно.
рассуждения. Мне кажется, что Эрдоган далек от всякого рода
Абсолютно.
идеализма. Но есть и какие-то, знаете, все время вспоминается история. А история-то ведь свидетельствует о том, что этот бассейн Черного моря был всегда зоной противостояния, соперничества России и
Да.
Турции. И Россия была, ну, достаточно успешно вытесняла там где-то с потемкинских времен покорение
Ну
Крыма,
да.
да? Значит, вытесняла Турцию. И турки этого не забывают. Потом, знаете, вот тоже есть такая история о том, что в Турцию бежали несколько сот тысяч, может быть, даже
Несколько
где-то
миллионов
иногда
крымские
называют
татары. Крымские
полтора
татары.
миллиона Северного Кавказа во
А,
время
ну эти тоже,
кавказских войн. И тогда российская армия, ну, по сути дела, проводила этнические чистки. И абхазы бежали в Турцию, и вот адыгские народы из восточной части Северного Кавказа. И эти люди занимают, в общем, некоторые из них занимают видное положение в Турции, и в бизнесе, и в политических кругах, где угодно. А, скажем, говорят о том, что министр иностранных дел Турецкой Республики, господин Чавушоглу, он крымский потомок
крымских
людей,
татар,
бежавших, крымских татар.
да, так и есть.
И эти факторы, ну, в Европе, может быть, они не так важны, а на Востоке это очень важные факторы, которые там историческая память сохраняется дольше, чем в Европе.
О, да. 10 385 человек смотрят наш эфир, 3 619 лайков поставили. У нас присоединилось еще несколько тысяч человек. У меня просьба, в крайнем случае, мы уже 54 минуты в эфире. Ссылки на этот эфир ставьте, его посмотрят в записи все остальные. Ну, я думаю, последний вопрос, Юрий Евгеньевич, такой у меня будет в продолжении всего, что мы сказали прежде. Насколько вообще вероятно, если представить себе крайнюю ситуацию, маловероятную, но все-таки насколько вероятна война между Москвой, между Россией и коллективным Западом, между НАТО, в случае того, что, ну, если у нас в Кремле безумец, если допустить, я не говорю, что это точно так. И если представить себе военный потенциал НАТО, насколько способен, во сколько он превышает, и насколько он объективно там, с участием США, без участия США, ну, конечно, с участием США, больше и значимее, нежели военный потенциал в Европе, в этой части Восточной Европы, которая на западных границах сосредоточена, у Москвы. Что бы вы думали? Ну, например, представим, что действительно пошли потоком 100 тысяч, 120 тысяч, пошли на Киев, перешли границу и так далее, и дойти может там, вы же знаете, как это бывает, туда-сюда, вроде как непосредственного вмешательства не было, но сбили какой-то самолет, еще что-нибудь, и все, уже неостановимо. Или там с Прибалтика втянулось, Польша втянулась, этого нельзя исключать. Насколько вообще вероятно при таком столкновении исход? Вот какой он может быть? Как вам кажется, если оценить военные потенциалы?
Давайте разделим две проблемы. А – это Украина, Б – это Балтийская зона, Балтийский регион. Значит, если говорить об Украине. В Украине армия насчитывает вооруженные силы, чтобы быть точным, да. Да, насчитывает 250 тысяч человек. В том числе там, ну, людей в форме порядка 200 тысяч. Да? 150 тысяч сухопутных войск. Значит, сколько Россия может сосредоточить на своих границах для операции против Украины? Вот в самый пик весеннего противостояния там было сосредоточено где-то 110-115.
Ну, писали об этом пресса, 110-120.
Писали, да. Ну, писали, потому что об этом говорили украинские военные власти. Да. Да? Вот они оценивали. Для наступления наступающая сторона должна иметь существенное превосходство. Это просто азбука военная.
Да, да, да.
Теперь да. Многие военные аналитики говорят, ну да, но вот в Украине слабая авиация. Пока это правда. Ну, слабее, чем у России. Но что такое слабое, значит, превосходство в военно-воздушных силах? Это значит, это тяжелая война с бомбардировками городов, со всеми вытекающими из этого последствиями. Этого никто не стерпит. Я не знаю, как.
То есть, если начнут бомбить Киев, то точно полетят истребители НАТО и будут, в общем, это останавливать.
Ну, вот могут объявить, скажем, закрытое воздушное пространство над Украиной. Такое может быть. Я этого не исключаю, потому что, да, и это будет Запад делать не потому, что ему так нравится Украина, а потому что следующий этап будет уже операция где-то там против стран-членов НАТО. Теперь Балтийский регион. Тут сложнее очень. И, ну, в Украине тоже очень сложно, но и в Балтийском регионе еще сложнее. Значит, все сценарии, которые известны на сегодняшний день, предполагают, что российские войска могут оккупировать территорию государств Балтии, выйти на так называемый Сувалский коридор, Сувалский рубеж между Калининградским эксклавом и Белоруссией, и, значит, выйти на польскую границу. И дальше могут двигаться в сторону Польши. Последние игры, ну, известные военные игры, которые были проведены в Польше, они не очень оптимистичны по своим выводам. Почему? Потому что у НАТО требуется примерно 30 дней, но это известная их формула, 30 дней для того, чтобы перебросить существенные силы, способные остановить вот этот вот наступающий вал, 30 дней – это много. Тут фактор времени играет ключевую роль. На Западе это прекрасно понимают, об этом пишут, написаны уже, я не знаю, сотни статей, там, наверное, десятки книг. Я уж не знаю, сколько там аналитических материалов, направленных в правительственные круги. Так вот, сегодня, сейчас, последний, там, я не знаю, год, наверное, предпринимаются серьезные усилия для разработки систем вооружений и, соответственно, управления огнем, целеуказания и так далее, которые могут остановить, ну, изменить соотношение сил в этом регионе. До того момента, пока конфликт выходит на ядерный уровень. Потому что Москва запугивает Запад ядерной дубиной. Вот, кстати говоря, значит, в документе НАТО, в декларации, использован очень важный термин, он впервые я его встречал. Это агрессивное стратегическое запугивание. Так характеризует российскую политику. Агрессивное стратегическое запугивание. И, соответственно, разрабатываются средства и методы для того, чтобы нейтрализовать вот этот вот механизм запугивания. Ну, как получится, я не знаю. Я надеюсь, что просто генералы российские, если вдруг, ну, все бывает, да, и потерявший, так скажем, адекватное представление о реальности, лидер прикажет открыть огонь или, значит, начать наступление, будь то на Украину или на Балтию. Ну, они задумываются о том, о чем это все может грозить. Потому что генералы, в отличие от кремлевских обитателей, они очень хорошо представляют себе последствия. И ведь одно дело, понимаете, когда этим генералам эти генералы отправляются в командировку в Сирию, там, значит, командуют этими воздушными операциями против противника, у которого нет средств ПВО. Ну, нет. Летают самолеты, вертолеты, и спокойно себе с воздуха, значит, там бомбят, ну, кого попало. А тут же такого не будет. Это существенные потери. Даже в случае каких-то победоносных на первом этапе операций победных, это существенные потери. Это колоссальный риск эскалации, потому что война очень легко выходит за те рамки, за те планы, которые были обозначены или сконструированы заранее. И представить себе, ну тут масса всяких рисков, да? И этот риск может привести к тому, что просто зона конфликта станет зоной ядерной войны. Тут все, что угодно может быть. И вот это, вы знаете, в советское время, вот я читал книжки западные, в том числе чешские, в которых рассказывается о планах Варшавского договора на случай войны.
Да.
Там были массированные ядерные удары, там наступления, за две недели дойти до Рейна и прочее, прочее. Но этого не произошло по одной простой причине. Потому что и в Генеральном штабе в Москве, и в Политбюро понимали, что это риск чрезвычайно велик. И можно, так сказать, получить в ответ такое, что мало не покажется. И я думаю, что вокруг нынешнего президента тоже есть люди, которым не хочется расставаться с жизнью. Я уж не говорю там про накопленные активы и так далее.
Да, они, может быть, приравниваются к жизни, уверяю вас.
Да.
Ну что же, Юрий Евгеньевич, спасибо огромное. Мы час 3 минуты находились в эфире. 11 123 человек нас смотрят. 4260 лайков поставили. Дорогие друзья, спасибо, что были сегодня. У нас был интереснейший разговор. Я прошу всех, кто смотрел нас в прямом эфире, поставить лайки в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах, там, в Фейсбуке. ВКонтакте, говорят, Фейгин не говорит, чтобы ставить, потому что ВКонтакте ФСБшная сеть. Приношу извинения, не надо ВКонтакте, я сам давно оттуда ушел. Там одно сплошная Лубянка, поэтому там не ставьте, ставьте в других местах. Я думаю, это будет очень полезно, если наш эфир посмотрит. Юрий Евгеньевич, спасибо огромное. Думаю, скоро встретимся, будет что обсудить. Посмотрим, чем кончится событие завтра, и это даст новые поводы для обсуждения. Спасибо. Всем
спасибо
до свидания.
Вам. Спасибо вам.
Спасибо.
Будем надеяться на лучшее.
Спасибо. Да, до свидания.